Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи, благословен еси, Господи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Советы пастыря». Сегодня мы беседуем с клириком храма Знамения Пресвятой Богородицы Красногорска, отцом Сергием Гинченковым. Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, уже прошло много времени, когда мы записывали нашу самую первую передачу. Я очень рада, что мы опять увиделись, и думаю, что эти беседы наши продлятся, потому что вы опытный духовник. У вас постоянно, я вижу, очень много людей на исповеди, и вы никогда не спешите и уделяете каждому человеку столько внимания, сколько ему нужно. Теперь еще при храме, вот, может, мы с этого и начнем, вы проводите беседы с молодежью, регулярные беседы. Мы знаем, что есть установка от Святейшего Патриарха о работе с молодежью, и при каждом храме в каком-то виде это происходит. Но у вас есть такое живое слово и такая открытость и доброта, и умение найти правильные слова для современного человека, что это располагает. И вот мой первый вопрос, вот с какой целью вы начинали эту деятельность, какие задачи перед собой ставите, как это вообще вот на практике происходит, и какие ребята к вам приходят, и, может быть, уже какие-то плоды восприятия молодежи вы чувствуете или видите?
Молодежь современная. Некоторые пытаются, ее такой стереотип, что молодежь современная, она, ну, какой-то такой оторванный ломоть, что оторви и выброси, да, что вот уже все, они все в телефонах и так далее, и что живого слова с ними вообще невозможно. Вот, ну, и, конечно, я могу от себя сказать, что молодежь у нас очень хорошая. Просто, ну, это чистый лист, на котором можно писать, все зависит от того, кто пишет. А у нас молодежный клуб наш, он недавно открылся, народ сюда потихонечку приходит, Божьей милостью. Все, кто ищет позиционирование, мое целеполагание этого клуба, как объединить молодежь вокруг Христа, не просто так тебе, кружок по интересам на православной основе. Мне бы хотелось, чтобы это действительно была та самая Святая Русь, целомудренная, настоящая, такая на русском языке разговаривающая, патриотичная, настроенная, Ивана, который помнит свое родство.
Что все было христоцентрично.
Безусловно, да. Если я так и говорю, что если не во Христе, то мне не нужно. Ну, потому что я священник. В первую очередь, я священник Божий. И поэтому моя задача приведения людей не к себе, а ко Христу. Сам по себе у меня с моего слова, какое вот вы говорите, что у меня там слово, а слово-то Божье же. Вот если бы слово мое, может, мало кому и интересно. Я стараюсь делать так, по крайней мере, специально это стараюсь отслеживать, чтобы то, что я говорю, было каким-то образом основано на Евангелии, апостолах, святых отцах. Ну, то есть не просто так. Чтобы всегда у меня была какая-то ссылка. Чтобы нельзя было сказать, отец Сергий говорит. Нет. Отец Сергий говорит, что говорит апостол Павел. Отец Сергий говорит, что в Евангелии написано. Ну, я стараюсь, чтобы так было, потому что это правда слово настоящее, слово Божье. Оно важнее, чем мое. Вот. А что касается периодичности, да, вот, ну, пользуясь случаем, конечно, всю молодежь мы приглашаем в наш клуб. Он только недавно открылся. 12 часов в левом флигеле. Музей усадьбы Знаменская-Губайлова, рядом с храмом, минуты пешком, Знаменский храм Красногорский. Будем, конечно, рады всем.
А для вас возрастная аудитория важна какая?
Вы знаете, мы с отцом, нашим настоятелем, отцом Владимиром Шафоростом, благочинный он же, мы с ним проговаривали, когда открывали это дело. И идея такая, сейчас пока вначале пусть все приходят в одну группу, а если будет много народу, мы будем думать, и, может быть, мы разделим школьников отдельно и кто там за 20 отдельно. Посмотрим. Вот, если будет интересно всем в одной, то будем в одной делать. Пока это на стадии такой формирования, это все. И поэтому, когда у истоков, то тоже здорово вот начинать какое-то большое дело. Вот у нас же, кроме, кстати говоря, кроме молодежного клуба, еще у нас почти еженедельно в самой музее Знаменской Губайловы проходит лектория по изучению Священного Писания, которую тоже я по благословению нашего благочинного тоже веду. Здесь тоже у нас хорошие отношения сложились с руководством, директором Еленой Владимировной Климовой вот этого самого музея усадьбы Знаменская Губайлова. Тоже всех приглашаем в четверг в 5 часов вечера. Ну, пользуясь случаем, мы бы тоже рады были бы видеть вас здесь у нас в Красногорске, в надежде, что, конечно, все, что мы говорим, приносит пользу. Но одно дело радиообщение, а другое дело живое.
Конечно. Но вот я увидела объявление в храме, и знаю, что даже вот из знакомых как раз люди старше 20 очень хотели попасть тоже. А вот на ваш взгляд, при той сложности жизни, которая у всех сейчас довольно-таки, все-таки люди находят время, приходят и после работы, и то есть Слово Божие востребовано?
Безусловно, конечно, востребовано. Еще как востребовано. Ведь не зря же есть такое предупреждение нам, что люди будут искать Слово Божие и не будут находить. То есть сейчас перейдут все в электронные, а потом дальше раз, и где его искать? Книжек нет. Будут искать тех, кто знает его. Во всяком случае, такое предупреждение пророческое есть на последних временах. Поэтому я лично на эти лектории приношу книги. Вот мы сейчас псалтирь разбираем уже, вот будет третья лекция о псалтире. Ну, мы подряд прям по тексту. И вы знаете, я приношу толкования, толстенькие книги, чтобы людям именно давать из книг. Ну, и свое, понятное дело, тоже. Но оно основано именно на том, что говорят святые. Чтобы мы правильно разобрались и применили Слово Божие к современной своей жизни. Чтобы можно было это, правда, в реальности содействовать в личной, духовной, ну, общественной, ну или какой-то еще, в первую очередь, конечно, духовной, но и вообще в жизни, вот в своей практике.
Вот вы очень задели важную тему. В свое время, я помню, мы когда дарили там собрание такое по истории Русской Православной Церкви, несколько томов, ну полное собрание, можно сказать, монахам. И тогда сказали о том, что вот когда уберутся все письменные источники, а в интернете будет так все исправлено, что правды не будет, чтобы вот у нас была основа, были книги. И тогда это звучало так, как бы таким предупреждением, ну, в общем, довольно благоприятное время. Сейчас мы видим, что это все происходит постепенно на наших глазах. Вот скажите, вот это погружение в сети, где есть очень много опасностей, даже не таких прямых, как вот там такие отвратительные сайты, а более тонкие вещи, которые воздействуют на молодежь, и родители, кстати, многие даже об этом не знают, которые способствуют тому, чтобы не создавались семьи, чтобы не было беременности у людей, на сокращение населения работа. И вот кто близко с этим столкнулся из родителей, и бабушки, и там и мамы, и папы, часто вообще этого не знают. Как подобрано уродство и как искажается. Похоже, что целые институты разрабатывали вот такое, вот такие программы, чтобы отбивать желание вообще создавать нормальные семьи. И так вот по всем срезам общества и возраста. Вот скажите, вы насколько погружены в сети, насколько вы это знаете, или вы просто несете Слово Божие, которое само вообще освещает все и человека ориентирует?
Ну, мне понравилась ваша формулировка, конечно, погружение в сети. Погружение в сети – это, собственно, тебя заманивали и поймали в сети. Почему они так называются? Да,
они не прикрыто называются.
Да. Ну да, все как есть, действительно.
Или паутина. Вот еще.
Ну, паутина, нет.
Сетевая паутина.
Ну, нет, это сеть. Да. Кто во что ловит. Понятное дело. Там еще интер есть слово. Ну, интернет-то там тоже не просто банальное словечко. Я тоже разбирал специально, как филолог.
В свое время. Еще есть слово «смерть». Это новое. Вот я сейчас боюсь ошибиться, но есть, которое переводит. Фактически это смерть.
Ну, вообще, если открыть латинско-русский словарь, слово «интернецио», максимально похожее на слово «интернет», то переводится оно очень просто. «Устремление, совершенное уничтожение». Ну, в принципе, вот интернет. Ну, там вообще все, что с интер связано, кроме как интер, ну, с таким с дефисиком. Интернациональный, интер, там, медиа, интер, то, меж, между, среди. Вот эта приставочка интер. Вот. А есть еще в английском интер глагол. Я тоже как-то специально накопался с этим. Интер, есть еще значение глагол. Погребать, хоронить. Ну, то есть, ну, просто это никто не занимается этим специально. Но ведь почему-то же нужно было именно так назвать. То есть, поэтому, в принципе, воспринимать как инструмент, конечно, мы пользуемся интернетом, даже никакого комплекса у нас нет. Все, что можно использовать на мельницу
Божия.
Проповедание Слова Божия, мы используем. Никакого греха в этом нет, я считаю. А грех есть, когда мы не слышим святого апостола Павла, который сказал, что все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто мной да не обладает. То есть, когда у нас доходит до того, что... А как мы поедем? Как навигатор поведет? Я не знаю как. Вот как интернет благословит, получается, он решает, как мне ехать. То есть, мои мозги не работают. Я столкнулся, кстати, с удивительной ситуацией. Ну, вот не особо давно в районе Московской государственной консерватории Большая Никитская, 13. Мы с матушкой ходили за цветами напротив. Ну, мы знаем там один уголок, где продают хорошие букеты. И мы пошли через дорогу, это ровно напротив консерватории. Вот Брюсов переулок, вот прям ровно вот в этом дворе мы находимся, и к нам подходит девушка с телефоном, с навигатором, и говорит: «А не подскажете, где большой зал Московской консерватории?» Мы говорим: «Ну, большой зал Московской консерватории, да». И навигатор завел куда-то. Говорим: «Вот, видите, прям вот мы показываем через дорогу». Ну, она же не очень широкая, это Большая Никитская улица. «Вот, видите, Чайковский памятник, вот он сидит». Ну, прям за ним вот это вот полукруглое, вот это и есть большой зал. «Ой, спасибо большое, все бы я вот без вас делал». А это что означает? Интернет завел не туда, потому что, ну, сейчас сами знаете, какая ситуация там в центре. Но ведь... Зачем нужен интернет, если ты уже на Большой Никитской улице и идешь по ней? Вот у тебя дома 7, 9, 11, а тебе надо 13. Ну, ясно же, что после 11 будет 13, он будет ровно на той стороне, где все нечетные дома. Ну, ладно, где-то по-разному строят, но в Москве, вот в таких улицах, уж там уж точно не заблудишься. Зачем нужен навигатор? Зачем нужен, а там, вот казалось бы, вот это то, к чему приводит рабство. То есть оно... Удобно, удобно, удобно до поры. И в самый ответственный момент он обязательно подведет. Вот чтобы меня неправильно не понять, я совершенно не против вообще любой там электроники и всего прочего. Я именно за то, чтобы услышали апостола Павла, что ничто мной не обладает.
А в здравом смысле?
Да, здравый смысл. То есть именно чтобы компьютер или телефон, или там смартфон, или там какой угодно гаджет не заставлял меня как-то считать. У меня должен быть критерий. Если у меня есть критерий в Священном Писании, то ничто мной тогда да не обладает. А если у меня нет критерий, тогда я оказываюсь как без царя в голове. И тогда мной можно манипулировать. И это институты, о которых вы говорите, которые разрабатывают что-либо, чтобы погубить души людей, ну, собственно говоря, некие дьявольские лаборатории, да? Ну, конечно, через интернет это удобно делать. В принципе, это все тысячелетия, все эти лаборатории работали. Ну, не было интернета, ну, ничего, были там слухи сначала там какие-то, вон, дворцы Доджи, посмотришь там какая-нибудь Венеция, эти все карнавалы и так далее, где там вот это все. Там в Третьем Рейхе свои были, в наших там НКВД свои были, ноу-хау, да, вот.
Ну, это уже конкретная пропаганда, ну, разработанная.
Но все равно, это все на эту же мельницу, просто без интернета нет, ну, был кинематограф.
Ну, давайте возьмем раньше, если как пример, то революция на газетах, собственно, газеты. И слухах. Слухи правильно. Погубили Россию, да, и газеты. Еще не было ничего. А такую огромную страну, о которой было сказано, что слиняла за 3 дня, как мы знаем. Да. Вот.
Ну, вы знаете, тут формулировка «погубили Россию», она не очень работает, потому что Россия как раз живая.
Но какой ценой?
Какой ценой? Так ведь мы же духовно же смотрим. Цена у нас какая? Вместо того, чтобы переживать какой-какой кошмар, мы, наоборот, смотрим, сколько у нас появилось новых святых. Благодаря этой революции. Тысячи, десятки тысяч, наверное, ну, тысячи уже прославленных в лике святых, которые, очевидно, не предали Христа. Благодаря этим гонениям, тоже же они же тоже не просто так, не на ровном месте. Там тебе и нигилисты, там тебе и декабристы, там тебе и...
Шел процесс, да, так длительный.
Толстой еще есть у нас по сей день, считается, что прям вот наше все. А не зря его Ленин «зеркало русской революции» назвал. Не зря его на него анафема-то, да, лжеучение, учение, чтобы на нем строилось. И учебный процесс сейчас тоже же строится на нем частично. Вот, потому что, ну, хотя у него анафема, но ничего, зато красиво написано. Ну, вот это все, вот это вот такое лукавое. Я поэтому, нужно просто зрить в корень. То есть, раз уж оно написано так, ну, надо так это и преподавать, что это вот за это именно анафема, чтобы знали, что Божье и вот это несовместимые вещи, это лжеучение. Ну, на всякий случай, ученикам бы преподавали, чтобы у вас мозги не должны вот такими вот быть.
Да, это было бы хорошо показать, что от Бога огромный дар, великий дар, и есть книги, которые действительно художественной интуиции вывели на такие проблемы, которые он смог даже с божественной точки зрения правильно оценить, и «Война и мир», и «Анна Каренина». А так в остальном полез на небо и стал переписывать Евангелие, кощунствовал над дарами. Батюшка, а вот если про то время, меня совсем недавно поразили подробности, вот как мы подходили к той революции, что когда были вот множественные покушения на Александра II, их было штук 7 или 8.
Ну, даже больше, да.
И один раз было так, что в него стрелял этот негодяй-убийца, и государь бежал в шинели, как заяц. И жена написала, он его гнал, как заяц. То есть какая уже была греховность в обществе во всем, что дошли без интернета вот до таких страшных вещей. У нас у каждого времени свой дух времени. Вот сейчас, а за счет интернета еще проще много делать. Поэтому то, что вы говорите, это ну, очень точно. То есть как ножом можно пользоваться для бутерброда или ну, для добра или для зла. Да. Ну вот скажите, батюшка, с чем сейчас больше всего, с какими духовными проблемами к вам приходят исповедующиеся? Если можно обобщить и сделать какую-то выжимку.
Духовная проблема одна – гордость. Нужно учиться смирению, в принципе. Вот от нее все беды. Много проблем возникает из-за праздности, тщеславия. Но, собственно говоря, то, что и было 1000 лет назад, 2000 лет назад. Все души те же самые, проблемы те же самые, что и были. Никаких существенных изменений против того, что мы читаем, например, пособие по исповеди, допустим, первых веков христианства, и сейчас никаких существенных изменений не произошло. Люди те же, бесы те же, страсти те же, проблемы те же. Я бы сказал так, что все всегда индивидуально, и люди приходят каждый со своим. И выделять сейчас в особую какую-то категорию, что наше время какое-то особенное, я бы не стал. Честно говоря, время 19 века по-своему особенное, 5-го по-своему особенного, 12-го по-своему особенное. Но логика, принцип все равно одни и те же. И поэтому вот очень это вот существенно, что у нас есть на чем основываться. У нас вот как апостолы, как святые наши отцы, они нам по своему опыту и божественному промышлению, как они нам довели, как нам быть, мы читаем, открываем, изучаем, применяем на практике, и ничем ты нас не возьмешь. Ни интернетом, ничем. Ведь кто попадает в сети? Ну, кто мимо них плавает? Кого ловят? А кого ловят? Ну, тот, кто согласен, чтобы его ловили. Как это обманываться рады? Ну, ведь все же понимают, что там, ну, правда, чуть-чуть где-нибудь там в каких новостях. Там чуть-чуть, правда, наверняка есть. Но все равно на всякий случай смотрят, а вдруг чего-нибудь я пойму. И надеются на свой интеллект, на то, что они умеют аналитическим аппаратом пользоваться так, что прямо они точно смогут определить в результате, где вранье, а где правда. Но это очень наивно.
Все равно все будет не так.
Да, вы знаете, тут шикарная есть совершенно цитата из «Незнайки на Луне».
Это гениальная книга.
Но вот на эту тему именно там есть вот шикарная насчет новостей и всего прочего. Все, кто читали газету для дураков, не считали себя дураками. Просто им было интересно узнать, что там для дураков пишут. Конец цитаты.
Замечательно.
Но, собственно говоря, это лунные коротышки. Это не предполагалось, что это же ведь... Ну, так косвенно относилось к менталитету западных людей. Ну, то есть они там где-то живут, у них там Сан-Камарик, там у него эти всякие, да, Дрянинг. А суть-то такая, что вот эта западная штуковина была просто сколько-то десятилетий или столетий. Просто вот эта модель они попытались перенести на наши с вами мозги, сердца и так далее. Даваться или не даваться – это наше дело. Все равно не очень получилось, вы знаете, честно говоря. Вот я общаюсь с молодежью, с детьми, и с их родителями, и с, ну, старшие, понятно, это уж ладно. А вот с молодежью я понимаю, что у них плохо получается. И что молодежь, она такая же искренняя, как и была, когда мы были молодежью, совсем такой юной. И она также такая же наивная, и она точно так же хочет, чтобы добро побеждало. И просто определить, где добро и где зло, сейчас намного проще, чем, например, советскому ребенку. Потому что советскому ребенку однозначно навязывалась ложь как идеология. Ну, очевидная ложь, что партия наша рулевая, и что Ленин жил, жив и будет жить. Ну, очевидная ложь, потому что какой он живой. Ну, и что мавзолей, вот все такое, и что вот он там живой практически. Мы знаем, что святитель Спиридон Тримифонский живой, действительно, да, что у него ботиночки стесываются.
И температура мощей, температура 3, 6, 6, тела.
Да. Да что там? Это он целиком. А то вот у нас десницу, правую руку привозили равноапостольной Марии Магдалины, это тоже 36,6, тоже нетленная. Одна только рука. О чем говорить? Первый век, да, это ладно, 2000 лет назад. О чем говорить, когда... Вот это истина. Тут прям очевидно, тут не надо. А тут как бы все это притянутое за уши, и человек, он не знал ориентиров. Ему некому было сказать. Просто все договорились считать, что демократический централизм и всякое прочее, просить шмура, она – это некие, правда, вот ценности, которые, если ты не веришь, то тогда ГУЛАГ и стенка.
Ну, и ты Но должен там не демократические, там социалистические ценности.
Но социалистические ценности тоже ровно аккурат. Социализм сам по себе – это тоже утопия.
Конечно, утопия. Да.
Что все равны – это утопия полнейшая. Хотя на самом деле у нас даже коммунизм был уже в практике человечества.
Да, для избранных.
Нет, для каких избранных? Нет, настоящий был коммунизм, описан в Деяниях святых апостолов книге, в которой первая церковь христиан под руководством брата Господня, первого иерарха Иерусалимского Иакова, у них апостолы Петр, там все, ну, апостолы собирались, и все христиане, которым в первый же день рождения Святой Церкви сразу 3000 человек крестились во Христа, и уже сразу была община 3000 человек, уже после первого дня и с каждым новым днем все это прибавлялось, то есть уже многотысячная была община, несмотря на что, только недавно еще Христа распяли, а уже вот так вот. И у них был заведен порядок, что все приносили все свое в церковь, и каждый получал, кому чего нужно.
Причем добровольно приносили.
Добровольно.
Отсюда вот смерть вот этой пары, да?
Да, она не из Сапфира. Ну, конечно, потому что они попытались обмануть. Апостол же им сказал, Петр, ну, кого вы собрались обманывать? Ну, нас, пожалуйста. Ведь это же и так было ваше. Зачем вам было тратить на это вообще время? Было ваше. Ваше пусть бы оставалось, не надо ничего нести, вас никто не заставлял. Но если уж вы несете, то зачем вы попытались обмануть Духа Святого? И поэтому они замертво по очереди попадали. Вот у нас же тоже, знаете, вот церковь заставляет там чего-то сейчас, вот если современную перенести в реальность. Церковь заставляет молиться, заставляет поститься, заставляет ходить в храм, заставляет сохранять целомудрие там до брака, заставляет не материться и так далее. Но погодите, церковь никого ничего не заставляет, точно так же. Ну, если уже ты собираешься делать что-то ради Бога, ну, делай уж тогда. Кого ты собрался обманывать? Ну, если уж ты пришел на исповедь, не надо же скрывать-то грехи. Стыдно, не стыдно, что уж как есть уже. Может, в следующий раз хоть будешь соображать делать, не делать, чтобы потом не было стыдно-то.
Да, но это борьба может быть всю жизнь. Главное, чтобы лукавства вот этого не было. А вот о молодежи вы сказали, что в советское время было тяжелее определить, а сейчас легче. Вот мы много делали передачи на эту тему. Рассуждения были как раз обратные, что... Настолько многолико зло стало и часто тонкое, вот сейчас под разными масками и личинами скорее, что сейчас сложнее молодежи, и в этом смысле жальче, потому что тогда было черное-белое, вот, а сейчас много всякой казуистики, сложнее разобраться.
Ну, это на самом деле кажущееся, потому что тогда было как раз не черное и белое, а было переставлено местами добро со злом. А сейчас у тебя есть свобода найти истину. Раньше у тебя не было свободы найти истину. То есть, если ты ее находил, ты сразу становился изгоем общества.
Да, тебя репрессировали.
Репрессировали, ну или там лишали чего-нибудь. 13-й зарплаты там или прогрессивки. А сейчас что? Сейчас ты находишь истину. Где бы ты ни был, в правительстве или в любое, да? Ты находишь истину, идешь, крестишься в храм, и тебя за это никто не порицает. Ниоткуда не выгоняют. Ни из партии, ни откуда, ни из правительства. Напротив, к тебе с уважением относятся. И даже наше первое лицо постоянно находится в контакте с церковью. Всегда мы видим нашего президента в купели крещения на крещение, да, вот в Иордане. Ну, и это не то, что это специально, он как-то себя позиционирует, а ведь правда вот верующий человек. Поэтому мы Бога благодарим, на самом деле. У нас некоторые говорят насчет власти, а мы благодарим, потому что, во-первых, за то, что мы можем молиться, и нам за это ничего не нужно.
Да, потому что здесь недоброжелатели, они остаются всегда недоброжелателями. Если церковь с государством сотрудничает как-то в хорошем смысле, значит, обвиняют в сильнейшем влиянии государства. Если наоборот, обвиняют в другом, что не идете в народ. Ну, то есть это постоянное лукавство вот, недоброжелателей, пусть оно с ними остается. А вот скажите, почему тогда, вот вы на Спасе говорили так мельком, о том, что все-таки сейчас желающих идти в священство, например, стало значительно меньше. Это мы можем констатировать, к сожалению. Про монашество еще сложнее, потому что это более трудный путь, и грустно бывает думать о том, что если получится, как в греческой церкви, не дай бог, где вообще на целый монастырь 1-2 человека, это вообще печально. У нас традиция все-таки другая, и примеров до сих пор хороших много, но и там идет на убыль. И что вы об этом думаете, почему так?
А я об этом думаю очень просто. Вот это к предыдущему вопросу тоже относится, насчет трудно ли, легко ли современной молодежи. Современная молодежь, как и вся молодежь во все времена, чего-то ищет. Милостью Божией у нас есть возможность, даже вот в нашем с вами формате, через вот наш вот микрофон, проповедовать жизнь во Христе, радость в этой жизни. Если люди к нам приходят в наш молодежный клуб или лекторий, на службы к нам, на проповеди, ну и так далее, слушают там наше радио и телевизор, смотрят, если уж смотрят, то наш, то в конечном счете, значит, мы сколько-то пытаемся объяснять, и люди находят. Они имеют возможность, по крайней мере, найти. Нам Хрущев обещал, что последнего попа покажут по телевизору в 1980 году. Ну, так вместо этого показывают по телевизору попов этих бесконечно. Даже и тот же самый я, тоже сколько-то в этом телевизоре тоже мелькаю. Хоть у меня телевизора самого нет, но я знаю, что я в нем есть. Поэтому эта вещь такая, знаете, все-таки если люди находят истину самого Христа, то потом они либо создают браки во Христе, либо они выбирают действительно более тесный путь. И священство, и уж монашество тоже. Хоть оно и кажется, что оно оскудевает, и так как-то вот. Но на самом деле зато идут точно те, кому это точно вот нужно. Вы знаете, пусть будет у нас, ну, 10, условно говоря, священников, которые, ну, которые, правда, будут, ну, за свою паству полагать душу свою за овцы, чем у нас будет 1000.
Наемников, да.
Да, более-менее, ну, таких, у которых другое целеполагание при поиске священного сана. Тот же самый я, например, я совершенно не искал священного сана, я точно знал, что как я могу быть священником. Это невозможно.
Вот я нашу передачу хотела сначала начать с вопроса, как вы стали священником и кто из духовных лиц, может быть, повлиял, потому что такие примеры бывают душеполезны. Но мы начали как раз с работы молодежи, потому что находимся здесь, где ваш клуб. Но вы сами об этом вспомнили, если можно вкратце скажите, это может быть полезно.
Ну, полезно, в общем, что? Что когда меня владыка Григорий, Царствие ему небесное, архиепископ Можайский, на епархиальном совете, когда я подавал документы в семинарии, мы, ну, проходим епархиальный совет, там собирается 5 архиереев, а 5 архиереев, ну, и священники, и секретарь там, и вот и один про тебя там читают и, ну, как бы расспрашивают. И когда он меня спросил, владыка Григорий, что, ну, вот мы почитали вашу биографию, и не захотите ли вы... Если мы вот вас рукоположим, в конечном счете, ну, священный сан, диакона или священника, не захотите ли вы обратно туда, где у вас там получалось в жизни?
А я, кто вы были по профессии?
Ну, я вообще книговед у меня. Книговед – это моя специальность в институтская, ну, филологическая, кандидатская. Ну, так вот, издательское дело, вот такая, в принципе, специфика была. А потом я ему ответил так. Вы знаете, говорю, вот, когда мне наш благочинный отец Константин Островский, тогда благочинный, мне предложил, зачем идти на курсы миссионеров-катехизаторов, когда можно сразу идти в семинарию, то я попросил благословения специально пойти сначала на эти 2-годичные курсы, которые при Московской Колымской семинарии у нас тогда открылись, первый набор у нас был. Для чего? Для того, чтобы смочь, владыка, ответить на ваш этот вопрос. Не захочу ли я обратно туда?
То есть вы себя проверили?
Ну да, я должен был сам себе ответить на этот вопрос. Потому что это вопрос действительно непростой. Ну, вот такой вот у меня был ответ. Поэтому, если рукоположите, я буду стараться. Господь знает. А если не рукоположите, буду тоже благодарен. Мне это ответственность, сами понимаете, тоже легче. Знаете, вообще-то легче, когда тебя везут, чем вести самому эту тележку.
Конечно.
Ну, ответственность, сами понимаете, священников. Любое слово может быть как-то интерпретировано. Поэтому наша безопасность – это слово Божье. Все, что мы говорим, «я», должно быть основано на этом.
Батюшка, а вот то, что существуют такие упреки о том, что каноны стали очень жесткие, строгие, даже вот для рукоположений матушек, и что современное общество все меньше и меньше сможет давать достойных избранников. Но ведь нельзя планку опускать, все равно ведь, опять я опережаю ваш ответ, но все-таки разъясните это тоже.
Да, конечно, нельзя опускать. Должно быть, ну, у нас есть, конечно, в церкви такое слово «экономия», да. Ну, то есть это
особые условия, да.
Ну, снисходительность, так скажем.
К особым условиям.
Ну да, мало ли всякое бывает. Но это не значит, что нужно попутильствовать грехам, понятное дело. Но есть каноны, которые никак уже не объедешь. Ну, то есть, если второй брак там или там еще что-то, то все уже. Тут уже можно не подавать документы, все ясно. Ну, то есть, уже как есть, тут уже все. У тебя брак или у твоей жены. То есть, не может быть второбрачный.
Да, ну и примеры, когда это нарушалось, иногда бывают очень печальными.
Ну, обычно бывают печальными, да, как показывает практика, потому что, ну, все-таки Господь не зря поставил канонины такими в церкви. Хотя на самом деле, честно говоря, сейчас как раз не очень строго все. По сравнению с тем, как было в первые века христианства, если почитать святителя Василия Великого правила, например, ну или вообще Вселенских соборов внимательно, то окажется, что сейчас же не дают епитимии, например, пожизненные, или там на 15 лет там не отлучают обычно.
Да, но вот тот собор, на который наша церковь не пошла, вот который организовывал, опять же, Стамбульский патриархат, там ведь этот вопрос возможности второго брака для священства поднимался и многое другое антиканоничное. Слава Богу, мы в этом не участвовали. Но вот совсем свежие новости, что греческое государство узаконило однополые браки и возможность этим псевдосемьям усыновлять детей. Это катастрофа для государства православного. Такая скорбь, причем собиралась вся верхушка афонская, ну, священный кенот, и выразили этот протест, то есть это же такая сердцевина духовная. А тем не менее политиканы переступили. Мы так чувствуем, что это действительно какой-то круг сжимается. И уже Россия остается как самое большое православное государство, которое при всех недостатках, хотя бы декларируя, еще держит вот эту... Мы сейчас действительно выступаем в качестве удерживающего. Это очевидно. Вот на сегодняшний день.
Ну, удивляться здесь особо нечему, честно говоря. Потому что, вы знаете, не бывает правды наполовинку. Ну, то есть, если уж ты за Христа, то за Христа. А если нет, тогда потом уж вот так вот. Вся власть от Бога, она либо благословенная, либо попущена Богом. Ну, не может быть просто она сама прийти к власти, не может быть у греческого правительства, если Бог не попустит вот такое имя. А почему это стало возможным? Да очень просто. Вот вы упомянули этот собор, например, да? Милостью Божией мы молились, да, чтобы Господь как-то отвел от нас, чтобы мы не участвовали. Мы не участвовали, милостью Божией. То есть точно к нам не придерешься. А ведь был момент, когда участвовала русская церковь. Ферраро-Флорентийскую унию подписывала русская церковь. Не подписал только святитель Марк Эфесский, все остальные подписали. И когда вот этот вот митрополит Исидор привез ее сюда, в Москву, и когда здесь зачитали, протодиакон, архидиакон, по-моему, вот, прочитал вот это вот, что теперь мы будем Папу Римского упоминать, ну, во всех церквях, потому что мы все теперь братья и так далее, то его просто стащили с него священные одежды, заточили его в чудовом монастыре, и потом этот Исидор дали ему возможность сбежать по своему милосердию, он сбежал в Италию, и там, по-моему, чуть не кардинал или что-то, ну, в общем, в результате он там оказался.
Где хотел. Ну, а даже кроме этого собора, последствия вот принятия Томаса на Украине, то, что творится.
Я хотел сказать, раз они были готовы принять вот это вот ПЦУ и так далее. Ну, конечно, надо быть готовыми, что будет потом вот так. Что вбить клин между поместными церквями, ну, это дьявольский план многотысячелетний. Ну, все время, когда пока есть Вселенский патриархат, пока есть другие патриархаты, все время враг пытается вбивать клин между... Даже что там говорит? Внутри одной церкви, между епархиями, внутри между благочиниями, не знаю, внутри епархии.
Внутри одного прихода или внутри любой семьи, вот, где, вот, где что-то настоящее есть.
Разделяя власть, главный базовый принцип нашего вот этого клеветника и завистника дьявола. Поэтому не надо удивляться, что если ты его просто пустил чуть-чуть, то не надо удивляться, что потом он все заполняет, как та лисичка по зайчику погреться попросилась. Вот, ну, потому что потом дальше зайчик гуляете теперь тогда. Вот, поэтому раз вы уже готовы были вот к таким вот вещам, ну тогда, значит, готовы. У них за все время, начиная с Константина Великого, вот после него первый император.
Начиная с византийского времени.
Да. Вот в Греции первый раз за всю историю Греции пришел безбожник к власти, который приносил присягу, вот эту вот, который, когда вступают президенты, не на Евангелии, как все делали всю жизнь, а как тогда прокомментировали, не пойми на чем, на какой-то конституции, бумажке. Вместо Евангелия он приносил эту самую клятву, ну, какую-то там, вот свою присягу президентскую, ну, там, или премьер-министр, ну, вот я сейчас уже не буду даже вспоминать их фамилий, но, по крайней мере, сразу началось гонение у них на церковь, сразу начались у них такие всякие там гайки, ну, что тут скажешь, это же сделать с этим, что можно, у нас же тоже так было, тоже можно было и нашим, и вашим, ну, ничего-ничего.
Но сейчас для нас самой больной темой является то, что удалось рассорить и стравить, и столкнуть два православных народа, которые наш президент сам называет одним народом. И я думаю, что многие приходят на исповедь с этой болью, потому что очень многих и родственники, и близкие. И вообще это удар, можно сказать, в сердце, в духовном смысле. И вот с этой скорбью бывает очень тяжело. И столько людей уже погибло, и будет гибнуть, пока там эта власть будет еще существовать. То есть это очень прискорбно, и знаю, что страдают очень многие люди от этого. Вот как вы в этом смысле стараетесь поддержать, укрепить? Я имела в виду, вот с чем больше приходят? Я имела в виду, может быть, с этой темой приходят люди.
Ну, тема исповеди здесь в данном случае я бы не затрагивал, потому что, в принципе, во-первых, есть тайные исповеди.
Нет, я имела в виду в общих чертах.
А я бы имел в виду духовные беседы, на которыми приходят, ну, проблемы с какими. Ну, конечно, проблем хватает. Для меня всегда, в моем понимании, всегда было, ну, как-то разделение на какие-то вот эти народы, внутри одного народа, который говорит на одном языке, что-то непонятное всегда было. Какая-то, знаете, синтетика, извините, что-то специально как-то сделано, но как все равно, что сказать. Я помню так, что воевали между собой, ты за кого болеешь, за Спартака, я за Динамо, ну вот на тебе тогда. Вот примерно то же самое.
Да, разделили фактически вот по такому, на таком примитивном уровне, когда стравливали.
Да.
Аналог вот с этими с фанатами возникало, и от этого было еще и более странно, и обиднее, что люди так примитивно велись на это.
А вы знаете, просто все. Все дело в том, что люди, когда без Христа, вот тогда они начинают быть слепыми котятами, и ими можно тогда манипулировать. А те люди, которые со Христом, им их невозможно делать фанатами Спартака или Динамо. Ничто мной не обладает. Вот как может быть надо мной не Царство Небесное, которого мы ищем, а, скажем, ну даже ну, страна или там еще что угодно. Там, да, не может быть что-то важнее Царства Небесное. То есть если Господь у меня занимает первое место, и тогда Он даст мне разум, где мне правильно быть. Вот как только я начинаю, что народ важнее Бога, семья важнее Бога, музыка важнее Бога, или там, не знаю, еще что-нибудь, то тогда уже, ну, не знаю, картошка, урожай важнее Бога. Я вот сегодня, хоть и воскресенье или праздник, а я все равно буду вот картошкой заниматься, а в храм не пойду. Вот элементарный уровень. Потому что картошка важнее, что мы будем есть. То есть не Господь нам дает эту картошку, а мы сами ее выращиваем. Ну, молодцы. Вот примерно вот так это и работает. Вот это разделение начинается возможным только когда люди готовы слышать клеветников, которые начинают вбивать клин между людьми. Вот в данном случае нашли принцип, по которому можно вбить клин, национальный. Вот и вбивают. У нас же, даже если бы были разные народы, ну даже предположим, пусть даже, ну, это вообще второстепенное, да? Но все равно у нас, можно подумать, не было гражданской войны.
Ну, это один из самых страшных периодов.
Ну, это же
из последней истории.
Тут уж очевидно, один и тот же народ воюет между собой, не пойми за что. Непонятно за что. Мы за революцию, мы против революции. Ну и все. А что за революция такая, за которую или против которой надо быть? А это уже никто не помнит. Важно просто, что мы фанаты революции, или как там эти были неуловимые мстители, красные дьяволята, да? Ну вот, мы, значит, красные дьяволята, а вы, значит, божьи. Ну вот мы с вами и воюем. А мы не хотим быть дьяволятами, мы будем за Христа сражаться. Ну, давайте. А потом тоже не за Христа, а тоже, оказывается, тоже не пойми за что. За старое, как было удобно, когда была православная империя, и можно было формально раз в год исповедоваться с бумажкой, а остальное время живи как хочешь, нигилизм и так далее. Ну, то есть тоже.
Формализм, да, как только отменили обязательное причастие, в армии большая часть перестали причащаться.
Да, 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 да.
И опять же предали царя, как мы знаем, и военные, и ближайшее окружение, и, в общем, самым последним-то, может, предал народ, и то трудно сказать.
Ну, там всякое было. На самом деле, мы, во-первых, тогда и не жили, мы просто должны с вами понимать, что Христа в первую очередь распяли, и поэтому все, кто за Христа, апостолы предупреждают, хотящие жить честно во Христе Иисусе, догоним и будут. То есть невозможно такое себе представить, что ты проповедуешь Слово Божье и делаешь, ну, выкладываешься ради Христа, а не ради себя, там, ради денег, ради комфорта, ради еще чего-нибудь там. И ты будешь спокойненько себе, вот, беса, вот тебя не трогать, и никаких искушений тебя не ждет, никаких скорбей там, и соблазнов и всего прочего. Да наоборот, апостол просто так же не скажет, Павел. Поэтому он сказал в священном писании нам, что нужно быть готовым.
Да, и вот ведь многие старцы предсказывали, что будет расцвет православия после советской власти, но все говорили, что на короткое время. И поэтому нам особо, наверное, надо ценить то, что мы сейчас имеем. И, кстати, пандемия это показала, что такое, когда можно в одночасье лишиться всего, и как потом преодолевать это трудно. А сейчас вот новая беда, и, судя по всему, мы вошли в такое время, когда уже спокойной жизни, даже такой, которая была, когда хотели воспитать потребителя, этого уже не будет. И поэтому тут, конечно, нужна концентрация. Вот и в заключение нашей беседы, такой насыщенной, для меня очень интересной, думаю, для наших радиослушателей тоже. Какое ваше благословение, если так вот округлить, и на сегодняшний день укрепляющее, дающее надежду, бодрящее?
Благословение простое. Нужно искать Царство Небесное и правды Его. И остальное все приложится вам. Так Господь сказал. Хотите быть в мирном состоянии духе, научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот благословение Божье, оно вот такое, мое, совпадает с благословением Божьим. Я Божий, да, я Его. И поэтому мне бы хотелось, чтобы все наши радиослушатели, и вся наша паства, и вообще вся наша Святая Русь сообразила бы все-таки, что вообще-то всегда мы побеждали, в любые испытания мы проходили. Надолго ли, коротко ли, мы не знаем расцвет православия, и как мы это поймем еще. Это еще пусть осознают, может, наши потомки там через 300 лет. А вот что мы от себя можем сделать? Мы действительно можем принести покаяние, мы действительно можем жить во Христе, начиная с собственной семьи, да, чтобы у нас ни у кого в нашей семье из-за нас не было бы грустно, как-то, чтобы никого никто не подавлял, а все бы жили в мире и согласии. Вот с этого все начинается. Отсюда, кстати, и молодежь. Где она найдет любовь? У себя дома, правильно. Да уж, по крайней мере, дом – моя крепость. Крепость против кого? Против демонов. Вот если мы дома будем находить у себя, значит, мы храм – дом. В принципе, вот уже у меня две основных крепости. Остальное, так дальше меня ничем не возьмешь. Сколько ни пытайся меня заставить как-то считать, а у меня Царство Небесное на первом месте. Ну, вот так я бы, наверное, пожелал нам вот эту мысль не упускать, и тогда все остальное будет нам прикладываться милостью Божией.
Спасибо вам огромное. Будем ждать наших дальнейших встреч. И будете делиться с нами вашим опытом работы не только с молодежью, и со взрослыми людьми. Всего вам доброго.
Да, спасибо вас, Господи. Надежда, да благословит вас Господь, дорогие радиослушатели.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рубрике «Советы пастыря» вы услышали беседу с иереем Сергеем Гейченковым, клириком храма в честь иконы и знамения Божьей Матери в Красногорске. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
Господь.